Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Не знаю, как вам, а мне показалось сегодня, что вполне себе уже весна где-то витает в воздухе, и кажется, что вот-вот уже прям и птицы запоют, и совсем будет тепло, но пока снег еще лежит, февраль в своих владениях, зима еще не отступает, и на градуснике как-то даже не так уж и тепло, но все-таки уже хочется верить, что весна близко. Что ж, у микрофона Екатерина Горбунова, в эфире «Герои нашего города» на часах 12:01. И по нашей всегеройской традиции, в первую очередь, хочу поздравить вас, друзья мои, с праздниками. Мы-то знаем, что каждый день в мире обязательно есть повод что-то приятное найти, как-то это дело отпраздновать, может быть, в кругу друзей или в кругу коллег во время обеденного перерыва. Итак, сегодня из интересного: день ежа, день Всемирный день водно-болотных угодий, день сурка, день свечей в Эстонии и день молодежи в Азербайджане. В общем, по-моему, праздников масса, можно выбрать что-то для себя приятное и как-то запомнить этот день, чем-то себе особенным пометить. И я надеюсь, что сегодняшний наш эфир в некотором смысле перевернет ваше отношение к экологии. А в этом мне поможет прекрасная Юлия Жандарова и не менее прекрасный Сергей Рогожин, представители... Вот даже представители, как здесь правильно сказать? Вот «Свалки нет» — это общероссийское движение. «Экология и благо» — это автономная организация. Я так понимаю, это два таких взаимосвязанных элемента, да, друзья?
Нет, это организация, а движение «Свалки нет» — это программа. Организация.
Mm-hmm. То есть это составная часть?
Конечно, конечно.
Отлично. Теперь мне этот вопрос полностью ясен и максимально прост. Как добрались до радио? Все ли хорошо? Не замерзли?
Отлично. Доехали на машине.
А, ну тогда тем более замечательно. Что ж, тогда расскажите мне, пожалуйста, чем занимается «Экология и благо» для начала? Экоблаго, можно так называть?
Да, конечно.
Чем занимается в целом организация? Mm-hmm. И вот, в частности, чем занимается движение «Свалки нет»?
Ну, смотрите, движение «Свалки нет» она создалась в 2011 году. Это были студенты Тимирязевского аграрного университета. Вот. А в 2012 году у нас появилась организация «Экология и благо». Вот, проекты у нас все экологические, начиная, у нас есть «Зеленый патруль», у нас есть «Экология нашего города», это мы, соответственно, всевозможные делаем анализы почвы, воды, воздуха, у нас есть движение «Свалки», где мы занимаемся ликвидацией несанкционированных свалок, у нас есть «Экообразование», где мы ходим по школам и пропагандируем раздельный сбор мусора, вот именно первоклассникам, второклассникам.
То есть я правильно понимаю, что... Тот вид борьбы за экологию, когда люди просто выходят с плакатами и говорят: давайте не мусорить, а потом идут за соседний угол и также мусорят, это вот не про вас, у вас какие-то более активные действия?
Конечно, конечно.
Сергей так улыбается, на меня посматривает. Сергей, а вы чем занимаетесь, собственно, в проекте и в организации?
Ну, на мне больше хозяйственная работа, наверное, вот, потому что каждое дело, оно требует какой-то подготовки. Ну, нет, тоже, конечно, участвую, стараюсь участвовать во всех проектах, вот, помогать ребятам.
Ну вот смотрите, как-то с просветительской деятельностью мне более-менее понятно. Там, ну, все, наверное, довольно типично. Пришли в школу, пообщались с детьми, пообщались с родителями, учителями, по возможности с массой в целом. А вот все-таки как дела обстоят со свалками? Все-таки насколько мне это видится, насколько я это понимаю в целом? Свалки, они в некотором мере, наверное, неизбежны, потому что люди, даже те, кто выкидывает мусор в урну, не мусорят где-то там по пути и даже как-то разделяют этот мусор, они в итоге свой мусор отправляют, ну, не сами, а с помощью служб, куда-то за пределы, может быть, города, за пределы какой-то местности. И то есть где-то все равно этот мусор скапливается. Вот как бороться с тем, что этот мусор образовывается, он скапливается?
Ну, вот могу сказать, что мы, конечно, боремся не с теми свалками, которые организованы государственные такие вот, а мы боремся с несанированными свалками. То есть это те свалки, которые, ну, появляются там в лесных массивах, в каких-то оврагах там, или просто в каких-то местах, там, где они не должны быть, скажем так. Вот. Первоначально даже мы вот занимались, ну, как бы фиксировали нарушения с помощью фото-видео фиксации, да, передавали это в правоохранительные органы. Вот. Тем самым мы как бы тех нерадивых нарушителей, мы их ловили, да, и вот с ними как-то боролись, да. Но крупный город Москва, да, конечно, некуда это все возить. Есть крупные полигоны, куда это все свозится. Но полигоны тоже, они же не резиновые, и приходит конец. И сейчас правительство, конечно, вот и президент, в общем, обеспокоены тем, что, ну, нужно что-то с этим что-то делать.
Насколько я понимаю, дальнейшая судьба вот всего мусора, у него, ну, наверное, таких несколько путей. Он может быть сожжен, он может быть закопан. Ну вот в лучших, наверное, случаях он может быть переработан. Да. Насколько, если есть у нас какая-то статистика по стране, сколько сжигается, сколько перерабатывается, а сколько просто закапывается в землю?
Ой, сейчас сложно с цифрами, да? Даже вот
ну так, навскидку.
Выступление президента, там вы, если вы смотрели, слушали, да, там точные цифры, потому что, ну, как таковой, ну, скажу вам так просто, много, очень много, да, этого мусора. Сколько закапывается, это просто даже, я даже не могу вам сказать. Ну, вы, наверное, просто если ездите в Подмосковье отдыхать, там бываете, да, там где-то за городом, вы, наверное, все равно встречаете там эти машины, где-то там какие-то кучи там и так далее и тому подобное. Поэтому надо, я вообще запомнил переработку мусора, вот, и организацию.
А такое возможно?
Ой, я надеюсь, что со временем мы к этому придем.
То есть, а вот если брать по практике, может быть, наших соседей или европейских же стран, то как там обстоят дела? Может быть, это, в принципе, не только проблема нашего государства, это такая более глобальная проблема, что везде есть мусор, везде есть какие-то свалки, везде, ну, где-то более, может быть, успешный опыт переработки, может быть, менее успешный вопрос решения. Как
ну,
как там
Японии,
дела?
В Японии перерабатывается, по-моему, 98% мусора, да, если я не ошибаюсь?
То есть, а вот а сейчас вот у нас в стране вообще есть возможность этот мусор переработать хотя бы на 50%?
Ну, я не слышала такого, ты слышал?
Нет, ну, если, например...
То, что макулатуру перерабатывают, это 100%.
Ну, да, если наладить пункты сбора вторсырья, да, то я считаю, что можно, да. И, опять же, сортировка мусора должна быть... чтобы сразу доставлять там пластик отдельно, бумагу, там, ну, железо, понятно, там, металл, то да, да, возможно.
В таком случае, дорогие радиослушатели, у меня вопрос к вам. А слышали ли вы вообще про сортировку мусора? Участвовали вы в ней когда-нибудь? Сами сортируете мусор, не сортируете? Если да, то почему? Если нет, то почему? Высказывайтесь, пишите нам, звоните. Для этого у вас есть все возможности. Это и телефон прямого эфира, это 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это наш традиционный сайт teos.fm. На него заходите, открываете прослушивание эфира, или вы уже туда, скорее всего, нажали, если вы нас слышите, и, соответственно, заполняете форму, пишите нам сообщение, оно приходит на студийный компьютер, я зачитываю, обсуждаем возникшие вопросы, ну и, конечно же, главный ответ на вопрос, а, собственно, вы-то как поступаете с мусором? Ну и, конечно, нас доступно наше приложение Teos на Android, на iOS, скачивается, устанавливаете, из приложения все те же функции, звонки, смс. Все удобно, все возможно. Ну и наш Viber и WhatsApp 977-850-09-96. Это телефон Viber и WhatsApp 977-850-09-96. Пишите, звоните всеми удобными для вас способами. В эфире по-прежнему герой нашего города. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова. И сегодня мне компанию составляют вдохновители, активисты, главные действующие лица экологии и блага, одномоментно свалки нет, как проекта, Юлия Жандарова и Сергей Рогожин. Мы уже немножко начали говорить о том, что никуда не деться от наших свалок, в том, что они все равно будут появляться. Вопрос, как с ними действовать в дальнейшем. Вот Юлия, я насколько знаю, в частности, занимается тем, что она пытается ликвидировать...
Очищать
да. Свалки.
Ну, не очищать, а, скорее всего, очищать почвогрунт с помощью растений. Мы подбираем определенные сорта растений, которые извлекают из почвы всевозможные тяжелые металлы, радионуклиды, создаем санитарно-защитную зону из растений.
То есть вокруг вот свалка, вокруг
да,
растений?
Да.
А что это, собственно, дает, если мусор все равно вот где-то на поверхности? И...
Мы очищаем почвогрунт от всевозможных загрязнителей.
То есть я правильно понимаю, что мусор, даже если он никуда не идет нам ни на переработку, конечно, ни на уничтожение, то хотя бы что-то вот этими растениями можно оградить.
Конечно, можно сделать санитарную защитную зону, естественно, и предотвратить это загрязнение.
Нет, Юля хотела сказать, что она говорит про законсервированные свалки, которые,
конечно,
остались
которые,
уже...
Конечно, рекультивацию, которую прошли.
Да, с тех времен, когда их просто, ну... Свозили куда-то, и сейчас есть полигоны, которые консервируются. Вот, ну, они уже туда ничего не свозятся, но надо как-то их благоустраивать. И Юля как раз занимается тем,
реконструкцией,
как проект,
да,
это называется?
Фитремедиация, конечно.
Фитремедиация, да. Вот, это как раз вот растения, которые позволяют минимизировать
загрязнители,
вот эти, которые влияли бы на здоровье людей.
Конечно.
У нас есть сообщение, пишет нам Александр. Доброго дня. Я специалист по переработке ТБО РТИ. Уже 5-й год ищу людей, заинтересованных в этом. Пока что тишина, Краснодар. Я, насколько понимаю, что проблема... Мы немножко успели до эфира выяснить, что Москва и Санкт-Петербург, наверное, загрязняют немножко, может быть, больше, чем многие другие города, особенно, ну, отдаленные, может быть, города, которые находятся уж очень далеко от центра, но в любом случае много городов и миллионников, то есть вполне себе крупных городов, где также проблемы и с экологией, и со всем, и даже в каких-то благополучных регионах есть эти проблемы. А есть какая-то у вас уже, как у общероссийского движения, информация о том, как борются другие регионы со свалками? Угу. Удается ли им как-то бороться? Может быть, какие-то частные примеры, когда вот, я не знаю, в такой-то деревне, в таком-то районе вот умудрились как-то решить эту проблему?
Ну, мы живем в одной стране, вот, и проблемы везде одинаковы, просто где-то проблема такая острее стоит, как вот вы уже говорили по поводу Санкт-Петербурга и Москвы, да, вот, ну, в других городах там, может быть, поменьше, как бы, этого мусора, вот, ну, проблема есть, вот, у нас в Краснодарском крае, ну, не в Краснодарском крае, у нас в Ростове-на-Дону тоже работает представительство, если кому-то интересно, могут обратиться туда по поводу переработки, может быть, чем-то будет полезно это. Вот, там тоже есть свои проблемы. Вот. Загрязнение – это не только мусор. Это и автомобили, которые выделяют вредные вещества, которые садятся на почву. Это, ну, и другие вредные предприятия. Да?
Ну, скажем так, мне кажется, с автомобилями здесь пока бороться, ну, в некоторой мере бессмысленно. Есть более насущные проблемы. А вот что делать, кстати, если предприятие какое-то вот прям очевидно загрязняет? Во-первых, как определить вообще, загрязняет оно, насколько оно загрязняет? Оно ведь может в отчетах писать, что у них стоят самые мощные фильтры, они ничего не загрязняют, они все такие вот суперэкологичные. Как, есть ли, может быть, какие-то простые способы понять, что вот стоящий рядом, там, допустим, кирпичный завод превышает все допустимые нормы выбросов? Вот как-то люди, местные жители, может, могут провести какие-то очень простые пробы, взять, не знаю, земли, воды, воздуха, чего-то? Или это могут сделать только специалисты?
Ну, только лаборатории, конечно. Взять анализ почвы, воды, воздуха и провести в лаборатории,
естественно. А куда можно обратиться гражданам, чтобы сделать запросы, чтобы вот эти пробы взяли и сделали?
Нет, ну, если есть какие-то подозрения, да, вот, есть какие-то там симптомы, там, может быть, там какие-то плохое самочувствие, да, знаете, у людей бывает, вот, и они подозревают, что это вот как бы относится к тому или иному предприятию, да, то, конечно, надо обращаться в предохранную прокуратуру, еще какие-то там организации, которые имеют возможность взять анализы, да, воды, воздуха, там, пробы, вот, и которые могут сделать заключение. Конечно, надо обращаться.
Или своими силами, да.
Или своими силами.
В лабораторию, да, обратиться, конечно.
Очень много зависит от общественности.
Да, конечно.
Да,
главное, не бояться ничего.
Да, от общественности зависит много, но многие, я думаю, наши радиослушатели скажут, а что делать? У нас такая проволочка. Вот я пока обращусь, пока мне меня 10 раз 10 инстанций отправят, скажут, да вообще сиди на месте, тебе что больше всех надо. Вот, может быть, есть какие-то и в регионах, вот, и в частности, вот, ваш, может быть, проект как-то продвигает какие-то идеи, чтобы упразднить вот эту вот бюрократическую волокиту и, может быть, как-то попроще гражданам обращаться за этими проверками. Или, может быть, вы сами какие-то проверки устраиваете, берете пробы, просто чтобы это сделать быстрее, проще, и, в конце концов, чтобы человек, ну, не сдался на каком-то этапе с очередной бумажкой, с очередным прошением и не сказал, ой, да без разницы.
Не, ну, конечно, надо обратиться в общественную организацию экологическую, да, и, соответственно, вместе с нами мы возьмем анализы воды, там, почвы, и, соответственно, уже вот начнем действовать, работать начнем, в крайнем случае, привлечем СМИ, вот, поднимем скандал, и я думаю, что эту проблему можно будет решить. Главное, не бояться.
Вот я, насколько знаю, вы не боитесь и не боитесь по всем фронтам. Я даже слышала, что более 30 свалок несанкционированных было закрыто за время вашей работы, правильно?
Ну да, на территории Новой Москвы, это бывшее Подмосковье, да, там было очень много мусоросборников, вот как раз вот эти пункты, где мусор этот лежал в негодном состоянии, не отвечал санитарно-гигиеническим требованиям, конечно, мы закрывали. Мы обращались в прокуратуру, мы писали местным органам власти. Если, конечно, никакого ответа не было, мы привлекали СМИ. Там у нас был рейд с Первым каналом, с Москвы-24, вот, социальные сети, естественно, интернет, там митинги проводили. Ну, а как еще по-другому достучаться?
А дальнейшая судьба мусора какая? Вот просто, что туда больше не будут его выкидывать? Или вот это вот конкретно несанкционированные свалки? Или его куда-то увозят в другое место, и, собственно, там он продолжает лежать?
Нет, ну на самом деле в 90% случаев, конечно, было такое, что мы этот мусоросборник закрывали, а через какой-то период времени его обратно открывали. И мы обратно с ним боролись. Ну, к сожалению, у нас такая бюрократия в России, ничего не сделаешь.
Так, а если все-таки какие-то были успешные моменты, то как? Мусор вывозился? Или он где-то прям поблизости дальше закапывался элементарно? Или сжигался?
Да, вывозился, конечно, все убирали почастую, там приводили все в порядок. Это, конечно, все было.
А вот я, конечно, не знаю, насколько это, ну, сейчас актуально, но вот еще несколько лет назад я слышала, что, в принципе, многие на своих дачных участках сами сжигали какой-то мусор. Например, ну, в конце осени тут же и листва, тут же просто какие-то оставшиеся, я не знаю, после лета материалы или что-то. И вот, собственно, да, ну, дальше оставалась только какая-то зола и, ну, что-то, чего не очень много. Как вам кажется, это в некоторой мере выход из ситуации, чем отвозить на свалку, или это еще хуже?
Ну, конечно, это еще хуже. Во-первых, эта зола, она опасна, это раз, ее надо утилизировать, это два. Закапывать ее ни в коем случае нельзя. Тем более мусор вы сжигаете же разный, правильно?
Ну, он же разный мусор сжигается. Скажем, какие-то... пластик там,
нельзя его сжигать,
да, полиэтилен, еще там какие-то такие, ну, химические, ну какие-то там, в общем, какие-то предметы быта там, да, вот, конечно, это вредно. А если это просто листва там и какие-то там веточки?
Ну, это, конечно, это можно.
Ну,
это
нет,
можно.
Но, как правило, конечно, это все идет в перемешку. Кстати, у нас есть сообщение, пишет нам Никита, сколько стоит переработка мусора, кому она может быть выгодна?
Ну, я думаю, что прежде всего должна быть выгодна государству.
Государству, конечно.
А вот именно по стоимости переработки мусора, может быть, есть возможность, чтобы конкретный дом или конкретный микрорайон договорился о том, что вот его мусор, он будет, и определить его судьбу? Есть ли такая у нас возможность? Может быть, мы просто, ну, каких-то моментов не знаем и можем очень локально, по крайней мере, начать решать проблему?
Но на самом деле проектов-то много, и предложений много исходит от обычных граждан, там, от каких-то организаций, которые готовы на себя взять какие-то обязанности по сбору ну, той или иной фракции, там, бумаги, там, картона, пластика и так далее, вот, стекла. Но не всегда удается договориться с организацией, которые собирают этот мусор. Вот, и просто, наверное, себестоимость тогда мусора возрастет. То есть все это, наверное, ляжет на плечи обычных граждан, которые выбрасывают этот мусор.
Вот. Ну, слушайте, насколько я знаю, мы так и так платим за то, чтобы этот мусор вывозился и как-то перерабатывался.
Ну, вы представляете, а еще мы будем платить за то, что его будут сортировать.
Так, ну а если, скажем так, я слышала во многих районах, во многих регионах, вот, допустим, даже вот я живу сама на Юго-Западной, и вот, допустим, в парке, в Тропаревском парке, в нем стоят контейнеры, где ты гуляешь, ну, обычные вроде бы урны, но они поделены на несколько секций, вот сюда можно выкинуть пластик, сюда стекло, вот сюда там, ну, что-то еще, и вот дальше, собственно, вот несколько этих, там, три или четыре отсека. Насколько вот сейчас я понимаю, что это становится, с одной стороны, вроде бы, ну, в некоторой мере модно, об этом любят сейчас говорить, о разделе мусора, в Европе это активно практикуется, в Японии это активно практикуется. Насколько это у нас сдвигается с мертвой точки, насколько вот вы можете за время существования уже проекта, уже более 5 лет, сказать, что вот что-то сдвинулось от нуля или не сдвинулось, или вот какое-то отношение общественности к вот этим раздельным пунктам сбора, и вот есть ли от них какой-то результат за последнее время?
Ну, идея, конечно, хорошая, вот, раздельный сбор мусора. Я просто вот не берусь сказать, куда потом это все вывозят, куда, конечно, куда попадает этот мусор, который вот в парке уже был разделен. Вот. Это, наверное, вопрос скорее надо к ЖКХ. Вот. Ну...
А вы сами мусор у себя дома разделяете?
Да, я делю мусор, конечно, по фракциям.
Да, а куда дальше?
Дальше в урну. В общем, конечно, конечно. У нас просто нету как раз этих контейнеров, они у нас не стоят по раздельному сбору. А но вот... они же не во всех районах стоят,
да,
согласитесь.
Да, они, увы, не во всех.
Да, я просто сама по себе делю, потому что я сама эколог, и мне как бы, допустим, бумагу я отдельно, там
не,
пластик
бумагу,
отдельно.
Бумагу сдаем.
Ну, бумагу-то сдаем, да. Я просто про себя говорю, то, что потом мусор куда отправляется? В урну общую, естественно. Я знаю то, что Общероссийский народный фронт, он сейчас запустил проект, называется «Гениальная уборка». Да. Они как раз вот собираются разделять мусор. Да, вот. Но как этот проект пойдет, не пойдет, я не знаю, потому что все-таки приезжает одна машина ЖКХ, и этот мусор весь вываливается, потом отвозится на мусоросборник, поэтому не могу ответить, как он пойдет. Я думаю, что он не пойдет, этот проект.
А причина основная будет в чем? В том, что ЖКХ не выполняет свои функции и дальше не решают судьбу этого мусора, или люди не станут выбрасывать мусор по отдельности?
Нет, может быть, люди будут выбрасывать мусор, потому, мне кажется, что просто таких мусороперерабатывающих предприятий очень мало в России.
Так, может быть, тогда проблема-то вот, собственно, и в этом. Не в том, что мусор не делят, не в том, что где-то даже мусорят на улице, потому что все-таки в городе довольно, ну, часто проводятся и какие-то и рейды, и субботники, и все-таки и службы работают. А может быть, именно вся основная проблема в том, что нет перерабатывающих заводов?
Нет, ну вот вы, например, видели когда-нибудь, что, например, отдельно приехала машина, например, только за стеклом,
да,
к вашему дому?
Нет, ни разу не видела.
Или только забирала одну бумагу?
Тогда смысл вообще как-то вот у себя дома разделять этот мусор, если все равно он пойдет в одну корзину и в одну свалку?
Ну, я, допустим, разделяю, потому что я просто сама знаю о мусоре все практически, да, я и преподаю, и рассказываю, и мне просто как чисто как человеку я не могу все кидать в одну урну, ну, мне не получается. Это же,
ну, стараюсь,
стараюсь, да, конечно. Вот. Но таких, как я, может быть, единицы.
Так, но все-таки хотя бы если, наверное, наиболее безопасным пунктом с той же бумагой. Если сейчас у нас в Москве, вот если говорить о Москве, или, может быть, вы знаете, по регионам, какие-то места, где эту бумагу собирают и где реально без проблем ее будут дальше перерабатывать. Пусть мы не можем сейчас, допустим, говорить за пластик, за стекло, за какие-то, за фольгу там и что-то в этом духе, но, по крайней мере, вот по одному пункту наша совесть может быть чиста. Есть ли что-то такое?
Нет, но я считаю, что вернее, я знаю, что правительство готовит ряд законопроектов, стимулирующих те предприятия, которые занимаются сбором вторсырья, да. Это очень хороший, кстати, шаг. Я считаю, что вообще надо возрождать вот эти вот пункты сбора, которые собирали там бумагу, пластик, там еще какие-то там металл и стекло и так далее, да. Вот, это очень, кстати, хорошо. Я думаю, если это все наладится, то будет как бы спрос вот на вторсырье вот этих вот фракций, значит, свалки будут меньше.
Mm-hmm. А вот у нас тут параллельно от коллег поступают вопросы, где сдать батарейки?
О, это такая тема.
Да.
Потому что
было
вот даже, например, в Икее убрали вот эти вот ящики, которые раньше их собирали. Помню, даже где-то в метро были раньше пункты.
Знаете,
в подъездах
да,
были.
Да, я тоже собирал. Вот, и сейчас они у меня лежат, эти батарейки, там, не знаю, такой вот в коробочке специально. Я все жду, кто там кинет клич, чтобы куда их отвезти можно было. Вот, тоже была идея хорошая, но что-то как-то она там быстро угасла.
Экологический совет они создали как раз в подъездах. Были как раз вот эти такие как бы урны для батареек, да? И в итоге это не пошло.
Да, да.
Не пошло. Потому что люди говорят, я хочу батарейку кинуть, чтобы мне за это денежку дали. А просто так кидать, он говорит, я не буду, мне проще выкинуть это в урну. И все. Но, к сожалению, у нас у людей вот такой менталитет.
Ну, слушайте, мне кажется, если все время говорить на менталитет, то можно вообще никуда не сдвинуться, ни с какой точки. Как-то ведь этот менталитет со временем меняется.
Меняется, конечно.
Вы знаете,
конечно.
Я бы, например, не продавал бы батарейки бы новые, угу, если бы вы не сдавали старые. Так бы, наверное, быстрее бы все,
да,
получилось.
Да, так бы лучше было,
вот,
конечно.
Вот захотел приобрести новую батарейку, вот, принеси старую, сдай. Тогда бы у нас ничего бы не валялось бы.
Просто у нас для студии это отчасти такой животрепещущий момент, потому что, сами понимаете, техники очень много, батареек много, они у нас копятся, а вот тоже куда им дальше дать жизнь, потому что, я помню, мои родители эти батарейки собирали, а вот, собственно, куда дальше так и не сдвинулось. Даже вы на уровне То есть я почему здесь немножко так разделяю? Уж если вы как борцы за экологию и то не знаете, как куда с этим податься, то что тогда уж говорить о гражданах, которые не так вовлечены в этот процесс? Тогда у меня такой вопрос и к вам, радиослушатели, и в дальнейшем, и к вам, дорогие мои гости. Лично вы, вот, я думаю, многие, кто, скажем так, старше, кто еще родился и успел, ну, какое-то время пожить в Советском Союзе, наверное, помнит сборы той же макулатуры, каких-то еще таких вот моментов. Принимали ли вы в этом участие? Было ли для вас это, ну, чем-то приятным? Или это была какая-то обязанность суровая, которая вас просто вот заставляли, вот, например, собирать эту бумагу, эти газеты и так далее? Или все-таки были какие-то элементы приятного опыта? В общем, звоните, делитесь своими впечатлениями, своими воспоминаниями, или, может быть, сейчас вы продолжаете как-то сдавать эту бумагу, в конечном счете, хотя бы бумагу. Делитесь, вы можете нам позвонить в прямой эфир, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Также вы нам можете написать tales.fm, это наш сайт, написать в Viber, WhatsApp 977 850 09 96, 977 850 09 96. И приложение Tales доступно на Android, на iOS. Скачивайте, устанавливайте приложение, все те же функции. В эфире по-прежнему герои нашего города, у микрофона ведущая Екатерина Горбунова. Сегодня у меня в гостях Горгачев Сергей, Юлия Жандарова. Прошу прощения, я оговорилась первый раз в фамилии. У меня бывают иногда такие вот небольшие заглюки. Уж простите меня, пожалуйста, не обижайтесь. Так вот, Сергей, вот в частности, наверное, вопрос в большей степени к вам. Вы в юности, в детстве наверняка занимались сбором макулатуры, относили ее в школу, может быть, как-то участвовали в этом. Остались какие-то воспоминания? Было ли для вас это чем-то раздражающим или что-то такое на уровне нормы?
Нет, вы знаете, ну, в то время, наверное, это считалось нормой. Вот, школьники, да что школьники, даже, ну, вот родители мои раньше собирали библиотеки целые, там, книги какие-то, да, и все это менялось на макулатуру, получали такие талоны там, да, я думаю, что вот мое поколение там и старше, они все это помнят, вот, у кого там все это сохранилось. Сейчас, конечно, все это используют гаджеты какие-то, электронные книжки, да, раньше, ну, было в порядке вещей, там, почитать, там, ну, роман Дюма. А чтобы его получить, надо было сдать, там, ну, сколько-то там килограмм, там, макулатура, чтобы получить заветный талончик. Вот. Ну, естественно, в школах также собирали металлолом, макулатуру. Все это было дисциплинировано. Никто... Я сам помню, на балконе собирали там целый год, ждали этого дня, когда там придет тот день, тот час, вот, когда можно было в школу там принести, там, сдать, там. Ну, все это было, да. Неплохо бы, кстати, к этому вернуться.
Возможно. А вот, кстати, мне кажется, сборы металлолома до сих пор существуют. Но я, насколько помню, как-то даже были такие абсурдные случаи, когда открытие нового пункта сбора металлолома приводило к тому, что все крышки люков уходили туда же, в этот пункт металлолома. Просто, ну, те люди, которые как-то хотели на этом немножко так нажиться, получить какую-то лишнюю копеечку. Ну, как правило, это такие не совсем состоятельные слои нашего населения, но тем не менее. А как по-вашему, за вот подобный сбор металла, то есть бумаги, должны ли полагаться какие-то вознаграждения?
Ну, какое-то стимулирование должно обязательно быть, конечно. Просто так люди, ну...
Не настолько сознательные?
Ну...
Как и с батарейками тоже.
Да, да. Просто надо, ну, какой-то стимул найти.
Хорошо, так, у нас есть еще вопрос, пишет нам Никита. Стоимость работы мусоровоза определяется по пробегу. Раздельные фракции приведут к тому, что понадобится 3 машины. Стоимость вывоза увеличится в 3 раза. По моим несколько устаревшим данным, стоимость переработки мусора дороже стоимости утилизации на свалке в несколько раз. Таким образом, стоимость вывоза мусора увеличится в 10 раз и сравняется с квартплатой, что вызовет большее социальное напряжение, и горы мусора останутся на улицах. Какое решение проблемы предлагают гости? Да, Юля.
Да.
Что скажете? Какое решение предлагают гости?
Давай ты лучше.
Ну, мы уже об этом говорили, по поводу того, что это все ляжет таким тяжелым бременем на обычных обывателей, да. Вот. Если мы сами не будем мусор сортировать, не научимся. Вот. Поэтому давайте как-то вот не знаю, ну, приобщаться. Вот мы все берем вот с Европы, там, с других стран, да, вот, но почему-то мы берем все только не то, что нам нужно, да, вот почему мы вот как бы не прививаем вот это вот хорошее, например, по раздельному сбору мусора. Почему в Германии там это уже, скажем, всасывается с молоком матери, да, вот, в некоторых странах очень большие штрафы за то, что там человек там бросил какую-то бумажку или бычок на проезжую часть там или на тротуар, вот, у нас, ну, с этим делом как-то, может быть, потому что у нас такая страна огромная, что выгоднее и как бы закопать этот мусор
закопать,
где-то,
конечно.
Да. Вот. Но, тем не менее, надо думать о том, о будущих поколениях. Вот, что мы им оставим.
А вот, кстати, ну, здесь, насколько понимаю, Никита как раз-таки пишет, вот даже если народ научится разделять мусор, даже если мы будем его по разным фракциям сортировать, по-разному отправлять, на разных машинах, то в конечном счете, даже если этот мусор уже рассортирован, его будет дороже переработать, чем
утилизировать. Я понимаю, о чем он говорит. Ну, понимаете, когда уже приезжает машина, рассортированная с той же бумагой, да, на какое-то предприятие, это же своего рода бизнес, да? То есть те люди, которые эту бумагу собирают, вот, они получают за это деньги. Соответственно, надо как-то это связать все с тем предприятием, которое им привозят. Тем самым они будут стимулировать те суммы денег, которые не легли бы на плечи обычных граждан.
То есть я правильно понимаю, что если найдется какое-либо предприятие, допустим, выпускающее, не знаю, газеты, журналы, книги и так далее, и скажет, что вот мы будем собирать ту же бумагу, и мы будем ее целенаправленно перерабатывать, то это может как-то решить проблему. То есть, если это бизнес, то почему, говоря даже, например, о вовлеченности государства в дела бизнеса, бизнеса в дела государства, вот здесь тогда не предусмотрено какое-то взаимодействие в качестве, может быть, корпоративно-социальной культуры многим заводам или... пусть даже навязанное на уровне какого-то давления со стороны государства.
Без помощи государства, конечно, ничего не получится. Вот. Я считаю, что какие-то налоговые послабления, может быть, да, для таких предприятий, которые перерабатывают вот это вторсырье, да, должны быть обязательно, как стимул. Вот. Тем самым, значит, с помощью этих, ну, скажем, ну, каких-то там льгот, вот, это не должно ложиться на плечи обычных людей.
То есть, вот, знаете, на самом деле у меня немножко, так скажем, не то что руки опускаются, а как-то становится очень-очень грустно, что вот я так немножко рассчитывала, что вот сейчас выясним какие-то моменты, узнаем, как вот легко можно бороться с тем, что экология не в самом своем хорошем сейчас состоянии находится, а выходит, что те люди, которые утверждают, что вот вина в том, что экология у нас не очень, она лежит в первую очередь и главным образом на государстве. И тем самым, как это получается, с себя обязанность снимается. А это все государство. Но государство — это все-таки люди, в первую очередь. Это же не какая-то механическая машина, которая управляет жизнью миллионов людей. И здесь, получается, как-то мы с себя снимаем такое обязательство. А, это не потому, что я мусорю мимо урны, это не потому, что я не разделяю мусор, это не потому, что я и дальше по пунктам, а это потому, что государство так не устроило. И, собственно, это не заставляет как-то жизнь, ну, поменять свое отношение к этим моментам. Если все-таки какие-то пункты, помимо таких... ну, отчасти сложных, может быть, от которых многие откажутся, как, в частности, там, вот, идти, бороться, писать заявление. Ну, далеко не каждый будет это делать. А вот как-то очень по-простому и очень эффективно. Даже если с разделением мусора, ну, так или иначе, ну, непонятно, если все равно он дальше просто будет выкинут на какую-то соседнюю свалку. А как можно элементарно, но все-таки помочь природе в рамках, может быть, своего, если не, уж не города, по крайней мере, района?
Начинать надо с себя. И в первую очередь, очень простой ответ на ваш вопрос – это просто не мусорить. Нигде и никогда. Если у вас есть какой-то мусор, надо подойти к мусоросборнику или к урне и туда его положить. Никак не на дорогу, никак где-то в лесу, там, в парке. Тогда вот у нас будет порядок. Ну, представляете, да, миллионный город, каждый бросил по бумажке, что это получится. Если все это утилизировать в определенных местах, вот, то и город будет чище.
Что ж, друзья, тогда предлагаю перейти к нашей следующей рубрике. Рубрика называется «Юный бизнесмен». Здесь мы говорим о том, как начать свое дело в сфере благотворительности. Юлия.
Да.
Юлия, вопрос, наверное, преимущественно к вам. Мы здесь говорим не о коммерции, не о бизнесе, о том, как извлечь из благотворительности свою прибыль, а именно как организация какого-то дела, которое может принести пользу людям, принести пользу общественности. Вы в свое время стали главным инициатором и общественным... Сначала движение, а потом общероссийского движения «Свалки нет». С чего вы начали? Как вы пришли к благотворительности, причем вот в таком формате? То есть девушка привлекательная, молодая, изящная, и свалки, и мусор. Угу. Как-то немножко даже не укладывается в голове.
Ну, я просто была студенткой Тимирязевской академии, училась на эколога. Вот, и со своими коллегами мы решили создать экологическое движение «Свалки нет», потому что мы, в принципе, все боремся за экологию. Вот. И появилось у нас очень много единомышленников, и переросло это все в движение. Потом я поступила в аспирантуру, начала преподавать, и, соответственно, наши студенты, которые учатся, бакалавры, магистры, которые пишут свои дипломные работы, тоже к нам присоединились, им интересна была тема свалок, им интересно было проводить всевозможные исследования, потому что у нас есть и научные проекты, и разные проекты есть.
Я правильно понимаю, что вот на первых порах это было такое стихийное движение? Как вам удалось его организовать уже в какую-то структуру, которая знает, что она делает? Вот если она знает, например, вот тут свалка, предпримет такие-такие действия. Как вот пошел вот этот процесс?
Ну, я думаю, что это общая идея была, потому что мы, в принципе, все экологи, и мы все, в принципе, работаем в сфере как раз вот именно свалок, именно мусором занимаемся, и у всех у нас работы, все дипломные мы писали по этой тематике. Вот. Но, наверное, общее дело, общая идея как бы сделать мир чище.
А сложно было перейти от этой общей идеи к воплощению? Может быть, что-то особенно пугало или что-то останавливало? Был какой-то страх?
Ну, пугало то, что мы, конечно, первое время не могли довести ситуацию до конца, да, допустим, если бы мы находили какую-то там стихийную свалку, наши ребята фотографировали, у нас было как вот письмо счастья, когда автомобилисты едут, да, соответственно, нарушают правила дорожного движения, им приходит на почту письмо счастья, да, то, что он нарушили. У нас аналогично было со свалкой. У нас ребята сидели в засаде, фотографировали на телефоны, делали фотографии, там видео снимали. И мы все это передавали в прокуратуру, в местные органы власти. И были случаи тогда, конечно, когда мы только начинали, нас не слышали, мы не знали, как все это дело довести до конца. Мы, честно говоря, не знали, как грамотно и митинг провести, чтобы он был таким запоминающим, чтобы нас власти услышали. Такое тоже было.
А как все-таки вам удалось достичь того, что вас стали в той или иной мере слышать, стали как-то прислушиваться к вашему мнению, и все-таки вы получили определенный вес, какую-то, может быть, известность вот в сфере экологии? Как вот от тех ребят, которые стоят с телефонами в засаде, вы перешли к тому, что вот это уже движение, которое знает, что ему делать?
Ну, во-первых, опыт это раз. Вот, ребята стали постарше, вот, и, соответственно, каждый занял какой-то пост. Кто-то там в департаменте работает, кто-то работает в каких-то других экологических организациях, ушли, я имею в виду, работать. Но, тем не менее, мы все объединились. У нас есть как бы такой определенный совет экологический, где входят всевозможные разные экологические организации, где мы берем у каждого свой опыт, вот, и мы решаем какие-то совместные проблемы, совместные проекты. Все стали старше, опытнее. Ну, вот так.
Возраст и опыт делают свое дело. Так, Сергей, а вот как по-вашему, если человек проснулся утром рано, может быть, вечером перед сном, очень четко для себя решил, что он хочет поменять этот мир к лучшему, и не абы как, ни каким... не как-нибудь, а именно каким-то общественным движением. Он хочет что-то сделать полезное. И вот если брать по такой вот четкой инструкции, вот, что нужно сделать и в каком порядке?
Ну, если человек хочет что-то полезное сделать, да, он может это делать, конечно, сам. Но если ему хочется войти в какую-то организацию, да, ну, сейчас очень много организаций экологической направленности, вот, благотворительные и так далее. Вот. Можно выбрать и присоединиться к той или иной организации. С удовольствием, мне кажется, любой примет, тоже, в том числе и мы.
Вот. А сколько, кстати, у вас всего волонтеров, таких активных, вот такой вот костяк, если брать, тех, кто вот участвует в решении проблем, ну, вот тех же свалок, как отдельный проект, и вот экология и благо?
Ну, я не могу вам сейчас точную цифру назвать. Ну, почему? Потому что Ну, что такое волонтер? Это человек, который добровольно что-то там...
Ну, волонтерит.
Да, волонтерит. Вот. Ну, мы работаем как бы с помощью интернета, кул-центра.
Студенты.
Да, ну, то есть мы... Бывает такое, что... Да не то, что бывает, а постоянно такое. Отвечаем на письма тех или иных граждан. Это бывает группа граждан, это бывают единичные люди. Вот. И уже по ситуации, если какая-то сложная проблема там такая большая, да, то люди как-то сами по себе там собираются. Это не обязательно какие-то ученые, и, как вот Юля сказала, там студенты, там, которые
экологи,
пишут диплом.
Да,
какие-то экологи. Это могут быть обычные люди, совершенно далекие от экологии, занимающиеся своим делом. И даже успешные люди, там, бизнесмены есть, которые, ну, просто, знаете, вот не нравится там, выходя из дома, смотреть там, что в парке, где он там бегает или где-то там гуляет с собакой, да, кто-то нарушает там природоохранное законодательство, да, ну, Конституцию вы знаете, да, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, вот, то есть есть такие люди, их очень много, кстати, вот, которые пытаются, и если есть желание помочь, я думаю, без проблем можно найти ту нишу, которую можно занять.
Я знаю, что у вас довольно много, на самом деле, проектов в экологии и благо. Это просто какой-то огромный-огромный кладезь, наверное, экологической благотворительности на все случаи жизни. Вот даже немножко открою тайну нашим радиослушателям. У меня запланирован эфир, не скажу точно пока даты, с модой, можно сказать, и экологией. Но это уже отдельная будет тема. А если брать... Я знаю, что очень многие фонды, очень многие организации любят говорить о том, что вот вопрос времени. Вопрос времени, и ситуация как-то наладится с приходом, может быть, нового поколения. Но как она может быть налажена с приходом нового поколения, если, собственно, оно учится на ошибках предыдущего? Вы упомянули про работу в школах, про просветительскую работу. А как, по-вашему, должна ли она быть направлена только на детей или, может быть, в первую очередь, все-таки на их родителей?
Я думаю, что, конечно, это на детей, потому что все-таки это наше подрастающее поколение. Вот. Родители-то, мне кажется, их уже точно не изменишь. Они уже люди взрослые, состоявшиеся. Конечно, только дети, естественно.
Нет, ну родители тоже там должны принимать участие, конечно.
Я не соглашусь, конечно, с тобой.
Нет, ну как без родителей? Дети, они смотрят на родителей. Если родители подают плохой пример, то и дети будут следовать примеру родителей.
Это известно. Ты знаешь, взрослого человека тяжело изменить.
Не надо менять, надо просто меняться и показывать хорошие детям, чтобы они выросли в порядочных людей.
Сергей так возмутился. Вы наверняка не сразу пришли вот именно к пониманию того, что вот экология, вот, вот в таком ключе, там раздельный сбор мусора. Был какой-то такой вот, может быть, у вас момент, что вы так заспорили с Юрией, что вот вы для себя решили, что вот с этого момента я строго соблюдаю экологические нормы?
Нет, ну я как и обычный человек, конечно, я очень болею за то, что как выглядит наш город, там наша страна. Вот, мне очень обидно смотреть там, что если там кто-то нарушает, вот, где-то что-то загрязняет. Еще очень мне очень странно, что у нас такая огромная страна, там реки, озера, и когда я еду, вижу табличку там «Купаться запрещено», вот, ну, это как-то для меня очень
странно.
Странно, да.
Вот, что ж, тогда, может быть, вы поделитесь, какие у вас еще есть проекты, помимо «Свалки нет», помимо просветительской деятельности, что-то, может быть, только планируется в будущем, может быть, что-то только набирает обороты или уже имеет свой вес?
Вот Юля пусть расскажет,
да, да,
проект,
да.
«Фиторемедиация».
Да, смотрите, у нас есть, конечно, много проектов, это начиная... У нас есть «Зеленый патруль» проект, да? А в чем заключается? То, что мы работаем как раз с гражданами, с нашими, да? Мы берем анализ почвы, воды, воздуха и предлагаем как бы пути решения этого вопроса, да? Там обращаемся в прокуратуру и тому подобное. Мы так... Вот в этом ключе мы работаем. Потом у нас есть проект «Фиторемедиация». Это как раз вот научный проект, который я курирую со студентами Тереской академии. Это очищение почвы от всевозможных загрязнителей. Особенно там, допустим, полигоны, про которые мы с вами говорили, от тяжелых металлов, от радионуклидов с помощью зеленых растений.
А что это за растения?
Это растение мы подбираем для каждой почвы свои. Вот, допустим, тяжелые металлы, свинец, кадмий. Очень хорошо извлекает горох, подсолнечник обыкновенный, да.
То есть вот такие вот простые, самые элементарные растения. То есть да, не какие-то да. там с такими названиями, что не выговоришь, а вот, вот тот элементарный подсолнечник, он способен вот от чего-то очистить.
Да, конечно, от загрязнителей. Мы берем анализ, мы сначала берем почву, делаем анализ почвы, это смотрим, сколько там, допустим, тяжелых металлов, подбираем определенные сорта растений. Если, допустим, там почва очень сильно заражена, допустим, мы высаживаем растения, мы загрязняем фильтратом, который выдавливает полигон. Ну, всевозможные опыты проводим.
А, слушайте, а можно ли этот проект как-то отчасти, может быть, масштабировать, либо наоборот, очень так локально использовать? Вот элементарно, каждый год та же наша Москва, она преображается, цветы, растения как-то высаживаются. Если, допустим, высаживать не какие-либо растения, просто которые красивые, которые и красивые, и полезные.
Конечно, конечно, конечно.
Да, у нас разработаны рекомендации для муниципалитетов города Москвы, да, где вот мы брали анализы про почвы в разных местах, выявленные загрязнения, и есть рекомендации, какие растения можно высаживать при тех или иных загрязнениях. Вот. Тоже вот этот, это как относится к проекту «Фиторемедиация», вот, то, что Юля курирует. Мы сейчас вот стараемся внедрить эти рекомендации для тех муниципальных округов, где, ну, где большие дороги, там автотрассы, там, да.
А начал кто-то следовать этим рекомендациям? Хотя бы локально, хотя бы чуть-чуть.
Вы знаете, пока все прислушиваются, там не все так однозначно. Прислушиваются, да, кто-то пытается взять это, но то ли там из-за каких-то рамок бюджетных, там, то ли там еще из-за каких-то там, ну, есть, конечно, свои сложности, но я думаю, к этому постепенно город придет, потому что, ну, понимаете, да, если высаживать правильные растения или деревья там, вот, ну, конечно, он не спасет там от большой там какой-то экологической катастрофы, да, ну, хотя бы будет воздух чище, земля чище, вода чище.
Вот если буквально, опять-таки, в двух-трех словах, очень многие дома, допустим, в частном секторе, где рядом есть крупные дороги, но при этом есть возможность как-то жильцам самим решить, какие растения растут, что можно, вот подсолнечник услышала, горох услышала, что можно посадить вот перед дорогой, хоть как капля в море, но тем не менее. Какие еще могут, может быть, растения, которые и красивые, и полезные?
Нет, ну, конечно, надо брать анализ почвы, потому что, так, конечно, сказать это тяжело, потому что почва, она везде разная. Ну, допустим, из деревьев, я всегда говорю на всех передачах, выступаю, это тополь, да. Но тополь, он тоже бывает разный. Есть тополь, который цветет, который пух, а есть тополь, который не цветет. Который вот именно не цветет, конечно, конечно. Вот.
Да, он очень хороший.
Да. Он как раз вот именно аккумулирует тяжелые металлы, и вот как раз очень пригодно для Москвы, потому что вот как раз вокруг кольца сейчас есть такой проект, и будут высаживать растения, вот, допустим, высаживают те же елки, да, но они вообще непригодные, ну, непригодны они для этого.
Ну, особые сорта надо просто подбирать под почву, чтобы они не погибли.
Почва – это дело тонкое. Что ж, у нас остается буквально пара минут, и предлагаю их посвятить нашему экспресс-опросу. Правила его простые – это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову – здесь нет правильных, неправильных ответов, и здесь ваши личные ощущения. Если вы готовы, то мы начнем.
Давайте.
Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Для себя и для будущего поколения.
Для удовольствия.
Каковы ваши суперспособности?
Память.
Нет, мы обычные люди, не знаю.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
У нас такого не бывает.
Слушайте, какие идеальные. Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Я через 20.
Ой, наверное, никогда.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Нужно к этому стремиться.
Много работать.
Ну и, наконец, кто же для вас герой?
Моя мама.
Не знаю даже, что можно ответить на этот вопрос.
Что ж, большое спасибо вам за эфир. Он пролетел действительно очень-очень быстро. Я желаю вашему проекту процветания. И все-таки, чтобы в один момент в какой-то мы все дружно и разом сказали «Свалкам действительно нет». Если вам есть что сказать на уходящих секундах эфира нашим радиослушателям, то вам слово.
Не мусорите.
не загрязняйте природу.
Что ж, постараемся со своей стороны. Дорогие радиослушатели, что ж, давайте пробовать не мусорить и не загрязнять природу. А еще оставайтесь с нами на Радио Теос. С вами была Екатерина Горбунова. Проект «Свалки нет», движение «Свалки нет», экология и благо в качестве главного такого вещателя и ответчика на все ваши вопросы. Оставайтесь с нами на Радио Теос. Услышимся в «Героях нашего города» уже через неделю. Всем пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.